называлася раса, красные коровы, ангар. И говорю, брат Самоил, на память мне, бедняку, продайте, пожалуйста, одну корову. Пожалуйста, Степан. Ну, говорю, сколько будет стоить? 2000 лей. Пожалуйста, бери вот эту корову, это очень будет тебе хорошо. 2000. Ну, говорю, знаете, у меня, говорю, на это не хватит. А коровы были очень дорого у нас в то время. Очень, тем более ангар взять у немцев, это очень дорого стоило. Говорю, не хватит, брат Самуил. Ну, Степан, как хотите, дело ваше. А может быть, уступите мне и так дальше, я немножко в долги возьму. Не-не, Степан, я немец. Сказал слово-слово Самуил, этот Миллер. Ну, я не стал поклоняться много, пошел до соседа. И говорю, вот так я хотел, говорю, у брата Самуила взять. Но не получается, я бедняк, ему надо денег. Это. А вы, брат Франц, может быть, расположите. А у Франца была жена как приближенна к нашим проповедям. Очень сокрушалась, каялась, а так беседы любила и так далее. Она к нему подошла и до мужа по-немецки шепнула сюда, туда, сюда. Степан, полцены. Жена сказала, полцены себя. Любую корову выбирай. Скажи, сколько то, ну, хозяйка скажет тебе, которая густое молоко и хорошо дает. Ну, я выбрал. Выбрал, хозяйка помогла мне, я взял за шею, цеп, на роги, и канат и так далее, отправил 6 километров домой. Приезжал, жена моя рада, дети рады и так дальше, причем доится корова, все хорошо. И вот перепись это закончилась, все закончилось, а теперь выезд. Они погрузились, то хочу сказать вам, братья и сестры, немножко похоже на пришествие Иисуса Христа. Мне показалось. Они не имели этой реакции, что видел глаз ихний. Они видели глазом, а реакции внутренно они не имели божественной. Той реакции, которая подсказала бы им, что их ожидает впереди. Они не имели этого, а мне было понятно. И я кое-что говорил им, и Самуилу говорил, детям ее говорил, ихним, но это было недоступно. Говорить. У одного очень богача, у которого были ученые лошади, с Испании выписанные. Он на соревнования ездил, они медали золотые имели. У другого, а оставлять надо здесь. И были у него такие ученые собаки. До чего ученые? Волкодавы были. Он имел большое имение и много собак имел. И я у него работал. Моя хозяйка была батрачкою до замужества за меня. Несколько лет в этого Бунарта работала моя хозяйка. И поэтому кое-какие блюда позаимствовала, которым я не противился, когда взял ее в жену. Она могла готовить неплохо. Вот. И она работала там. И вот у этого богача, как залаяли собаки, как завыли, когда он выезжал из дому, и собаки чувствовали, а собак никто же, остаются они. И вот он выехал, вот так оглянулся на все хозяйство, так повесил голову, и собаки как выстроились, вышли, и как завыли собаки, как это называют, вещую, по-украински вещуе. Ну, что-то вещувает, что-то должно быть. Есть такое слово украинское вещуе. Вот, как завыли эти собаки и так далее. И вы знаете, произошло чуть не так, как и с женою Лотовою. Многие из них потеряли потеряли много рассудка и так далее. Некоторые в жертву пошли, когда в Дунай попали некоторые безвозвратно. И очень было такое тревога, что явное, что они не могли сердцем своим оторваться от этого земного хозяйства. У них такие были и шкафы дубовые с такой декорацией, или музыкальные инструменты, органы были. Такие вещи у них очень сильно были дорогие и так далее. И тем более, когда уже пришло, что власть занимает советская власть и так далее, на их глазах выносили вот эти шкафы, которые стоили, чуть не равнялись один дом в селе. Дом можно купить за такой-то предмет. Очень ценный, декоративный, такой дубовый, полированный, это все. Так ломами это все шпигали и на куски, и молотками били, и кашу варили с этим. Ну, мол, мы раскулачиваем богачей. Да и все. И чтобы богачи видели глазами своими, как это все. На них это все действовало, как не знаю, как действовало. Это ужас расставаться и с большим, таким дорогим, ценным хозяйством. Хотя они еще имели надежду, что золото получат. Да. Ну, а когда увидели, что тут на глазах их уже начинают кашу солдаты варить, и разбивать их хозяйство, это все, они почувствовали, что тут что-то сделается вот такое, и что тут заплатит деньгами или золотом. Ну, отправились, поехали. У этого Миллера было, кажется мне, ну не помню, 10 сад. Такой был сад, ну как государственный сад, с различными фруктами, колеровками и так далее, виноградники и прочее. Ну все, поехали. Они поехали, это осталось, тут начинается новая жизнь. Ну, я благодарю Бога, прихожу домой, хозяйке говорю, ну, слава Богу, имеем хорошую корову. Но недалеко они доехали, как на границе лошади забрали, подводы и все, что было в подводах. Все. И только вот так толкнули туда, вот так, о. И все, иди туда. Но на тогдашнее время еще Германия имела их возможность принять. Но уже, знаете, как сказать, войны еще не было. Войны. Всего-навсего с Венгрией, Австрией немцы расправились, а с Советским Союзом еще войны не было. Поэтому они приняли их, дали им там эти... Ну, дома или квартиры, как у них там, это называется, бараки такие, и поселили их там. И интересно, что, чтобы я не забыл еще сказать одно такое особенное, когда я теперь был 5 лет тому назад, то меня просили посетить музей бессарабских немцев. Музей бессарабских немцев. И сын этого Самуила говорил, что шинель, которую вешили двухличную, ну, можно перевернуть сюда, и тут карман, и воротник, все хорошо, как будто бы все хорошо. И перевернуть на другую сторону, надеть, там уже празднично. И шинель такая была. Ну, на две стороны можно было надевать. И эту шинель, говорит, пойдем, Степан, в музей бессарабских немцев, там твоя шинель висит. А нам, говорит, заплатили, надо бы 5 лет работать на эту, за ту шинель. Я говорю, знал бы я был бы, сорвал бы с вас, цену больше взял бы, чтобы так, хвалите с нею. Что сильно задорого она туда попала, в музей бессарабских немцев. Я говорю, не хочу. Все это прошло, говорю, а причем аж на юге был этот музей бессарабский. Это когда я был теперь в гостях. Ну все, рассчитались. Война, вы знаете, как начали потом бомбить, сразу же начали бомбить Бессарабию. Горело здесь все, такая война, и сильно. И я был первоначально мобилизованный, ну потом я поднял вопль до Бога и говорю, Мобилизуй меня, Господи, для себя. Сколько воинов есть у армии, а я хочу вступить в твою армию. Если, Господи, мобилизуешь меня в армию твою, прославлю тебя и жертвую себя тебе. Ну, и это обошлось мне тем, что не воевал, комиссию пришел, снят с воинского учета без перекомиссовки, белый билет, пожизненно негоден к армии. Ну, а я мог 15 километров без отдыха бежать. Был здоров. Как получилось, просто не знаю, как получилось. Ну, раз я записался в воины Иисуса Христа, то тогда меня и руку положили в скором времени на просвитера. Так Господь сделал. Вот. И вот, братья и сестры, кончается война. Кончилась война. Опять Советский Союз вернулся назад. Заняли свои места тут. Начинаем хозяйновать по-новому, уже советская власть здесь. Все. И вот в молитвенном доме мы находились, и вначале советская власть не запрещала нам в молитвенном доме собираться. Собрались в молитвенном доме и проводили трехдневный пост церкви, чтобы Бог благословил нас на новую жизнь и на новую борьбу против вот обстановки такой. И я стоял такого около кафедры и проповедовал, что Господин послал рабов своих до виноградарів, щоб дали плодов. А виноградарів схватили Ісуса Христа і убили. Помните, да, братья и сестры? Вот так, убили. И вопрос стоял разбор. И как в настоящее время Господин может послать своих рабов, чтобы можно было дать ему плод от виноградника? Как сегодня мы разберемся? И вдруг я повернулся назад. С тех дверей открывает двери один человек. Высокий, худой, прихудой, страшный. Утиральник вот такого, как это восточные люди, знаете, оборачивают это 3-4-5 разов. Такое полотенце своего рода. И так смотрит, и так меня вызывает. Церковь смотрит. И тут реакция. О чем мы разговаривали? Что разбираем? Что это? Я говорю, братья и сестры, кто-то пришел какой-то нищий. Я пойду посмотрю. Да. Ну, тут брат Виссарион Клименко Лазаревич продолжал у церкви беседу. Я пошел туда, значит. Брат Степан, я убежал с лагеря. Меня взяли в Германии, советы, завезли в Сибирь. Я заболел на туберкулез. Меня списали пожизненно. Открытая форма у меня. Ну, а в лагере находился. И я знал, что уже я буду умирать. И хотел умереть на старой родине. И сел с племянником на товарный поезд, и проехали несколько суток, а зима, и простыл, и теперь я уже на нет выхожу. Наверное, я помру, Степан, но хочу на родине старой умереть. У Германию мне не пробраться. Вот племянник мой, Эдвин, значит, со мною. Прими меня, брат Степан. Брат Самуил, какой разговор может быть, брат? Брат Самуил, я заплакал, разговора не может быть. Братья и сестры, это Самуил Миллер, помните? Да, да. Брат Степан, да пущай зайдет, повидаемо. Ну, зайдите, брат Самуил. Он так высокий человек, так посмотрели на него, заплакали в церкви. Ну, говорю, разбирайте теперь Слово Божие, которое мы не докончили, а я его отправляю домой. отправил домой, говорю: брат Самуил, что вам сейчас дать на первый случай? Потому что я вернусь на богослужение. Брат Степан: ничего, только покажите мне место, где я могу приютиться у вас. Я говорю: вот у меня есть комната свободна, не занята, не живая, ну, как на Украине принято, «Великая хата» называлась. Вот, говорю, тут кровать, пожалуйста, брат Самуил, это ваша будет кровать, ложитесь, все. И я совсем не реагировал на то, что он туберкулезник, открытая форма. Совсем не реагировал на это. Все. Ну, хорошо, положили его, пошел туда, в церкви помолились Богу. Но разбор закончился тем, что Господин послал раба от виноградника воспользоваться плодами. Поняли, да? Поняли, не? Но получается, что нищий пришел, чтобы его принял, приютить. Ну, вот это, а чем другим можно оказать? Вот это и есть то, о чем говорим, что можно в жизни нашей, у практической, Господину дать от плодов виноградника. Вот это же есть, нищему дай, бедному, несчастному, тому, другому и так дальше. Я так просто принял, и так закончился у нас разбор. Приходит хозяйка со мной уже домой, Мария Прокоповна, идем к нему, он открыл глаза. «Брат Самуил», – жена говорит, – «что вам приготовить, покушать?» и так далее. «Сестра Мария, вы работали у Бунарта, вы знаете, вы, наверное, помните, как у нас делали суп на жареном молоко, жареная мука, и на молоке суп мучной такой. Знаю, знаю, брат Самуил, знаю. Сделай еще что, можно штрудли сделать. Брат Самуил, это блюдо и брат Степан, муж мой, любит штрудли. Я готовлю до сих пор, готовлю вам все это». Покушал он и так дальше. «Брат Степан, наверное, я выздоровею. Я чувствую, что я выздоровею у вас». Ну, говорю, да будет воля Господня, брат Самуил. Ну, пожил он день, два, три, четыре, так, ну, денек немножко тепленький, такой хорошенький. Я вынес стул на двор, посадил, окутал его, создал все условия на дворе. Ну, посидите, отдохните на свежем воздуху. Я той, так поговорил. «О, брат Степан, у вас наша корова, я вижу, ангар». «Да, говорю, небесская». «Да, наша корова, это наша корова. Ангар хороша». Я молчу. Ну, больной человек. Ну, потом, невольно у меня, наверное, не надо было так делать. Но я потом вернулся еще раз и говорю: «Брат Самуил, а вы знаете, чья это корова? Она моя сейчас, я купил. Но благодаря, что брат Франц, когда у меня не хватало, говорю, за что заплатить вам за корову, то брат Франц половину мне скинул и отдал мне эту корову. Это от Франца корова, брат Самуил». Но не надо было, наверное, говорить. И он в обморок упал на землю. И мне стало жалко, неудобно, почему я это сказал. Ну, потом мы его подняли, немножко лучше стало и так далее. «Брат Самуил, в чем дело? Что? Как? Знаешь, брат Степан, у меня перепонки скоро лопнут, мозга моего, все это. Знал бы я, брат Степан, что я буду кушать кусочек чужого хлеба и меда ложечку, и молоко, я 5 коров дал бы, я вагон пшеницы дал бы, и меда дал бы, я то дал бы, я то дал бы, и сегодня ел бы свое». Я говорю: «Брат Самуил, Бог хотел так сделать, что вы самый богатый человек из немцев, чтобы вы поняли, что Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И было благоугодно Господу, чтобы кушали чужой кусочек хлеба, как самый бедный человек. Вот так Бог может делать. Из самого богатого, самого бедного. И все говорит, верю, брат Степан, верю, верю. Ну и дальше беседуем, так, это все. Но продолжалось 3 месяца, он у меня лежал больной. И во время одной, уже так перед смертью почти, позови Эдвина, брат Степан, я хочу завещание оставить здесь. При Эдвине, племяннике его. И позови братьев, совет церковный, вашей церкви. Да, а говорю, что вы хотите? А я скажу при всех. Хорошо. Позвал я совет церковный, Эдвина позвал. Ну, братцы мои, мы в вашем распоряжении, скажите, что за завещание у вас и что вы хотели тут? Вот Эдвин слышит, и я прошу вас, братья, в церковный совет, евангельских христиан, баптистов, дайте мне водное крещение перед смертью и примите меня в церковь вашу, чтобы я был членом церкви, и похороните меня у себя здесь, на кладбище. Я говорю, брат Самуил, как же мы 10 лет с вами спорились, вы отстаивали, что детей надо крестить, а я говорил, надо крещение Христово, надо, чтобы крещение так, как в Писании написано, крещение принимать. Брат Степан, давай не будем об этом разговаривать, то я был немец и лютеранин, а теперь я христианин. Эдвин. Слышишь? Передай всем родичам, что я евангельский христиан-баптист. Брат Самуил, ну а как это? Почему? Ну все такое, еще что-нибудь скажите. Ну, и мне было стыдно тогда сдаваться, что я учитель и сделался под влиянием вашей веры баптистской и быть христианином. А теперь не стыдно. Остается мне несколько часов жизни. Помилуйте меня, дайте мне водное крещение. И примите меня в свою церковь. Я теперь христианин, и не немец, и не лютеранин. Говорю, братья, ну что сделаем? Братья говорят, удовлетворить надо будет просьбу. Ну хорошо, удовлетворим просьбу. Пусть Бог благословит. Хорошо, помолимся Богу. Помолились Богу, Эдвин заплакал, а Эдвин не у меня находился, а находился у другого брата. Утром, поднимаюсь утречком, и иду к нему, заглядываю в глаза, он на меня смотрит, и я вижу, что тусклые глаза. И не работают глаза. Я ничего ему не говорю. Махнул рукою. Даю понять, что вы хотите. А дышит он. Не реагирует и не понимает. Бегом я за Эдвином, лесопедом, привез. И тут он... И душу отдал Господу, умер. Я за ним 3 месяца ухаживал. Бритвой брил все тело. Были насекомые в теле его так, что невозможно было описать и эту ужас. И мне приходилось ухаживать так за ним. И потом он просил, чтобы богатых людей созвать всех знакомых Шевченкова. И я загадал, всем похороны будут там и там, и там, и там. Значит, такие-то часы, и все богачи себя его товарищи поприходили и на кладбище, я говорил проповедь. Кто думал, что вот тут лежит Лазар Клименко, самый бедный человек и самый отсталый, простой? Это отец моего друга Виссариона Лазаровича, отец. Я говорю, кто думал, что самый бедный вот тут человек лежит? И рядом яма самого богатого немца, помещика, миллионера. Что делает Бог? Слышите, богачи, слышите? Говорит Господь, вы думаете, что это я? Проповедовал так богачам. Покайтесь и докрестите каждый из вас во имя Отца, Сына, Святого Духа, и получите дар Святого Духа, и получите прощение грехов, и вам, и детям вашим принадлежит это обетование. И всем дальним и близким, кого не призовет Господь Бог. Качали головами так. Село собралося на это погребение, такое сенсационное погребение было, необычное погребение, полное кладбище народа было, и надо было мне со всей силы проповедовать, чтобы публика такая большая могла слышать эти проповеди. И так мы его похоронили. Проходит примерно, может быть, ну не знаю, право что, это было в 30-х, теперь лет 15-20, наверное, проходит. Когда уже тут немножко послабление было в Советском Союзе чуть-чуть, имели возможность туристы, немцы приезжать сюда. Приезжают. Один автобус, очень такой, для нас впервые видели иностранный новый автобус, приехали все родичи Самуила на кладбище к своему дяде, отцу, дедушке, приехали на этом автобусе. Но их сопровождал русский толмач, переводчик, чтобы мы не имели права разговаривать. Ну, я немножко по-немецки мог с ними, но надо было только через переводчика, переводчик им, а они нам. Еще немножко было строговато. Они как туристы приехали. Но сюда пришли власти, колхоза, председатель, пришли тоже повидать, приехали до Степана вот такие-то люди. И что оно, как это, начали расспрашивать. Ну, там пояснили им, что это вот так было, вот так, и они приехали на кладбище. Ну, молчали, ничего не говорили. Было строго в то время не принять немца на содержание и его приютить. Было строго. Я заявил властям. Говорю, у меня находится один немец, заявляю вам, он полумертвый человек. Скажите мне, что, как вы? Ладно, иди, пущай, будет. Председатель сказал сельсовета, советский. Ну и хорошо, я так принял. А было немножко строговато его, но сохранить это все. Ну, потом, значит, при разговоре этот переводчик, толмач русский, переводит мне, я уже понял, в чем дело. Они говорят, значит, брат Степан, мне говорят, мы за то, что вы памятник отцу нашему сделали, дедушке, мы привезли вам большие-большие подарки за то, чтобы вам возместить за все это. И эти подарки, это подарки немецкие, хорошие, вы будете довольны, когда откроете детям вашим и себе, и увидите. И мы с чемоданами вам сдаем вот так, а вы как хотите. Я спрашиваю Толмича, разрешаете так принять или надо это все поискать, может быть там, ну еще было строговато, может быть, берите, забирайте это все. Я говорю, сестра Фрида, дочки этого немца Миллера, говорю вам, что когда я принимал вашего отца, и два сына было, когда я принимал, я никогда не рассчитывал, что в жизни будет возможность из Германии вам приехать, посетить и увидеть, как мы приютили вашего отца и какой памятник поставили. Я этого не ожидал. Церковь участвовала в этом. И расходы церковные были, на кладбище обед был, и памятник дороговатый сделали. Просто так, так пожелали наши братья, церковь, говорю. И не я сам это делал, но я не рассчитывал получить возмездие. Поэтому говорю вам, что я, мне советовали, чтобы я посылал генеральному прокурору в Москву. Это Толмич им передает, этот переводчик. Чтобы я попросил помилования у него, и с меня снимут то, что я сидел у лагерях за веру в Бога, мне заплатят деньгами большими, и буду пенсию получать и так далее. И я говорю, отказался. То, что я сидел за веру в Бога, то записано на небе. И я вычеркивать вот этими марками, вот этими подарками, или вычеркивать то, что, чтобы мне заплатили много советская власть, заплатить при этом, потому что реабилитация была уже в то время объявлена. Все заключенные могли получать много денег за это дело. Я говорю, отказался. То, что записано на небе, вычеркивать не надо. То, что я сделал во имя Господа Иисуса Христа, там записано на небе, вычеркивать не буду. Вот эти ваши подарки, спасибо за ваше расположение. Но за то, что я вот это добро сделал, возмездия не приму ни одной вещи. Если хотите во имя Господа Иисуса Христа у церковь подарить вот эти два чемодана, я отнесу, дам диаконам, диаконисам, найдут нужным мне рубаху или что-нибудь, дадут. Не найдут нужным, пусть у церкви раздадут. Церковь тут участвовала очень много, не только то, что я. Вот такой, говорю, такая наша вера. А этот переводил этот переводчик, а потом и забыл переводить. А какая ваша вера? Я говорю, евангельские христиане и баптисты. А, запишу. Записал. Значит, как называется вера? Его удивило что-то, что я так отказался там от денег, от этого всего отказался. Да. Но мне дали две рубахи, благодарю еще там кое-что дитям моим, внукам моим, немножко шоколадов дали. И досталось немножко мне, а со мной все, значит, пошло в церковь. Теперь, братья и сестры, я, когда ездил туда, вот говорил я вам, тому 5 лет назад ездил туда, я поехал и к ним, к этим лютеранам. Они мне очень много тоже дали, как гуманитарно своего рода помощь. Вначале была разрешена, они дали для церкви много. Сказал, на чердаку у меня есть списанные несколько шкафов. Вылезем на чердак, и там, что выберешь себе, заберешь, повезешь домой. Это Эдвин, племянник этого Миллера. И я вылез, ну, думаю, на чердак вылез. Вылез на чердак, а там лучше, чем в какой аптеке. Там бело, побелено, все это, там шкафы стоят такие хорошие. И все это я посмотрел, чердак открывает мне такой большущий шкаф и говорит, выбирай, что есть. Я смотрю, хромовое пальто, там шуба такая, что стоит, у нас надо 2 месяца, 3 месяца на нее работать. Я посмотрел, он говорит, у нас это в журнал уже не входит, и наши дети, и наше родство не будет. Что нравится тебе, забирай, остальное мы все равно будем вывозить его и так далее. Я говорю, выбирать ничего не буду. Связывайте в мешки, в пульки, отправим туда, на мою квартиру, где я когда буду ехать, заберу все. Да. Привезли туда, это, повязали все это, спаковали, за это и я привез домой. Они дали, значит, мне подарки. Ну и помогли там немножко материально, мне на дорогу дали, так это все, ну как пожертвование уже. И вот этот Эдвин сказал, я пожелаю принять крещение у баптистов. Я говорю, они примут тебя, пока не будешь баптистом. Надо тебе в церкви, чтобы ты принял. А надо тебе отречься от этих разных таких заблуждений. Они курят, красятся, ну как неверующие. Они как неверующие сделались. И тоже такие богатые, еще богаче, чем когда были здесь. То я там, когда был, собрал все родство и еще раз проповедовал. Говорю, дедушка вас, отец вас, отрекся от этой моды и от этого всего. И от богатства не рад, что он его имел. И говорю, образ жизни хотел бы он возвратить лучший, но не мог. А вы, говорю, можете еще изменить. И они так поглядывали на меня, так, как и Самуил вначале поглядывал. Да. И все равно же не каются люди, и не поверили дедушке своему, и не покаялись, и не приняли верою Господа Иисуса Христа. Вот такие люди на земле упорные, гордые, не способны верить в Господа Иисуса Христа, пока Бог не прижмет и пока не постановит в обстановку бедноты какой-то. Иначе не приходит. Так что вся евангелизация, как вы видите, братья и сестры, евангелизация или благовестие страданием, только ценное, страданием. А поскольку в них это нету этого принципа евангельского, не могут они выпрямить свою веру, чтобы она была угодная Богу. Вот. Думаю, братья и сестры, что может быть, кто-то есть здесь на собрании, который вот слышит, что действительно крещение во имя Господа Иисуса Христа, это погребение, должен каждый человек сделать. И должен креститься каждый человек во имя Господа Иисуса Христа, только тогда откроются двери Царства Небесного для его души. Если есть такие люди, которые имеют такое побуждение, стремление и намерение позадуматься над этим вопросом, советую вас, продвигайте ваше доброе намерение, продвигайте. И своевременно назовите Господа Иисуса Христа Спасителем Своим, и Богом Своим, и Господом Своим. И Он изобразится в сердцах ваших. И придет время, примите крещение, будете членами церкви, будем вместе ожидать Господа Иисуса Христа. А за образные Его, такую жизнь, деяние жизни, как вы видели, как все это и богатство, как оно уходит, приходит, и на что оно выходит, и куда. Вот такие наставления, вот такие назидания, пусть будут Господу во славу, а нам для спасения нашего. Аминь.